Приветствую в нашей студии народного депутата Украины Сергея Таруту. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, продолжается Минский процесс урегулирования ситуации на Донбассе. Продолжается, к сожалению, уже в течение нескольких лет. И каждая новая идея, она, наверное, способна оживить и сам процесс, и, возможно, какие-то новые мысли по этому поводу породить. Недавно вы высказались по этому поводу, что следует перенести обсуждение по Донбассу из Минска на другую площадку, а также изменить формат. Что именно вы имели в виду?
Важно не только изменить, а важно площадку, но важно и наполнить смыслом. Если говорить о Минске, то мы видим практически, уже скоро будет 4 года, а главная проблема, по которой собираются в Минске, не решена. Война не закончена, война в такой затяжной фазе продолжается, гибнут и военные, и мирное население. Это на сегодняшний день большая трагедия для Украины. Ее необходимо решить. Президент во время инаугурации обещал, что он за две недели решит эту проблему. К сожалению, мы имеем уже практически 4 года. В марте будет 4 года, как возникла у нас и аннексия Крыма, и оккупирование Донбасса. И, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что минский формат вялотекущий, что переговорная группа – это больше группа волонтеров, которые не имеют мандата, если кто знает саму ситуацию. Они едут туда без мандата, едут туда говорить, а потом передавать то, о чем они говорили, нашему главнокомандующему,
Сергей Алексеевич, насколько я правильно понимаю данный процесс, то существует параллельно два формата. Нормандский, в котором встречаются главы МЗС четырех стран, Украина, Россия, Франция и Германия. Там принимаются политические решения. И существует так называемый Минский процесс, где встречается контактная группа для того, чтобы эти решения, принятые нормандским форматом, так или иначе реализовать. Так все-таки нужно вносить живую струю в Минский процесс, где все-таки речь идет о реализации, или же в Нормандский?
Формат один, формат Нормандский. Это на уровне первых лиц, где встречаются руководители стран, четыре страны, Украина, Франция, Германия и Россия, и там обсуждают политическое решение вопроса. Дальше в рамках того пакета, который был согласован нормандским форматом и тогда четко проговорен в Минске, и который был утвержден в Совете Безопасности ООН, и он является условно той дорожной картой, по которому сегодня стороны ведут переговоры. Там не было четко проговорено последовательности выполнения всех пунктов так называемых минских соглашений, которые были утверждены в Совете Безопасности. И поэтому сейчас возникает постоянное противоречие, я думаю, что Россия это специально сделала. Так вот, задача минских трех подгрупп все-таки решать основные проблемы, которые возникают каждый день и возникают вот как тактические, так и стратегические. Тактические – это что касается гуманитарной помощи. И здесь огромное количество претензий к Украине, что она ничего не делает, а последний закон, который был принят Верховной Радой, так называемой деоккупации, он еще больше усложнил проблему гуманитарной помощи и обеспечения жизни 3 миллионов населения, которые там находятся на оккупированной территории. И мы знаем, что вот на этой неделе было заседание продовольственной комиссии ООН, где она рассматривала основные проблемные страны, где есть голодовка, и она сделала заключение, что 26% на оккупированной территории те, кто находится сегодня в состоянии голодовки, где не могут обеспечить свою реальную жизнь. Это задача гуманитарной помощи. Плюс многие-многие аспекты, вот, которые необходимы, и в том числе что касается пленные, что касается вопросов техногенных, это все гуманитарная группа. Есть группа экономическая. Задача экономической группы, чтобы максимально обеспечивать работу всех предприятий на той территории. Украина, к сожалению, взяла, спровоцировала ситуацию и отказалась от части предприятий промышленного комплекса, которые работали на той территории.
Вы имеете это в виду тоже... вследствие блокады? Сергей Алексеевич,
это тоже, к сожалению, неудачная подгруппа. И есть политическая подгруппа. Но политическая подгруппа, она напрямую связана, безусловно, с договоренностями нормандского формата. Все три подгруппы, к сожалению, на сегодняшний день не результативны. Естественно, если нет положительного результата, то что делают? Заменяют. Заменяют, прежде всего, состав, наполняют новыми смыслами и все-таки хотят, чтобы было ожидание успеха. Так вот, ожидания какого-то успеха от Минска нету. Социология показывает, что практически сегодня подавляющее большинство населения не верит в какой-то успех
Вы
Минска.
Вы полагаете, что состав украинской, в частности, делегации способен действительно что-то изменить? Потому что, ну вот, например, недавно президент Трамп встречался с президентом Казахстана Назарбаевым, и президент Казахстана предложил сменить площадку с Минска на Астану, так, столицу Казахстана, но, ну, по мнению большинства аналитиков, смена площадки ничего не изменит в процессе. Разве может ли, на ваш взгляд, поменять что-то состав украинской делегации? И, кроме того, вы как раз высказывали идею о украинском спецпредставителе по аналогии с тем, как американский спецпредставитель Госдепартамента вот, также занимается украинским вопросом, вопросом Донбасса, ну, скажем так, вне нормандского формата, но он встречается и с президентом Украины, и с представителем России Владиславом Сурковым.
Я еще на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности, был февраль прошлого года, я делал презентацию как раз мирного плана. Называется «Три основы». В рамках этого мирного плана есть вот три очень ключевых вопроса. Первое, это что касается миротворческой силы. Хочу сказать, еще в феврале месяце на меня смотрели как что-то такое нереальное. Мы видим о том, что сейчас уже говорят о реальности, о наполнении. Есть разное мнение сторон, но в этом направлении продвигаются переговоры. Они идут, переговоры. То есть, если еще в феврале, марте, в апреле и в мае говорили, никогда это невозможно, мы видим, что сейчас ведутся переговоры. Также я говорил и о международной временной администрации, которая будет использовать юстицию переходного периода, чтобы там был партнер у миротворческой силы. Иначе кто там партнер? Захарченко и Плотницкий? Ну, Плотницкого уже нету. Там кто-то сейчас временный. То есть они не субъекты, с которыми должна миротворческая сила вести этот диалог, потому что они не могут быть разорваны. Там кто-то должен управлять этой территорией. Поэтому предложение – временная международная администрация. И третий вопрос – как добиться этого? Вот, и в том числе возобновление гуманитарной помощи и всего остального. Так вот, для того, чтобы добиться этого, нам нужно усилить переговорный процесс. Потому что только через дипломатию, через переговоры мы планируем достичь мира. А если у нас за прошлый год всего 18 раз собирались в Минске, то означает практически полтора раза в месяц встречались в Минске. Так конфликты не решаются. И что мы видим? Мы видим о том, что Россия, да, она заинтересована, чтобы как можно дольше был этот конфликт. В Украине сегодня украинская власть использует, к сожалению, войну для того, чтобы удерживать свою власть и заниматься коррупцией. И мы видим, сколько сигналов о том, что идет коррупция, идет контрабанда, что оттуда идут сигареты, туда идут товары, что очень много продуктов украинского производства все-таки на сегодняшнего дня находятся на полках магазинов на оккупированной территории. Мы видим о том, что и уголь, и все, очень много контрабанды, и это как раз подпитывает интерес. Поэтому, когда я говорю о переносе самой площадки в Минск, из Минска в Вену, вот, я говорю о том, что мы усиливаем переговорный процесс.
А почему именно в Вену?
Вену, она нейтральная страна. Это страна, где находится штаб-квартира ОБСЕ. И она комфортная с точки зрения того, что есть колоссальный опыт нейтральной страны, которая сегодня развивается и процветает. Более того, к этой площадке, я думаю, что подключатся американцы. Но ведь если будет только диалог между спецпредставителем Америки и России, то точно европейцы вот в этот диалог не сильно будут присоединяться. Нам необходимо, чтобы все-таки главенствующая роль была не только Америки, но и европейских наших партнеров. И я настаиваю, чтобы такой комплексный был вариант. Спецпредставитель Франции, спецпредставитель Германии, спецпредставитель Украины. Но с мандатом договариваться, а не так делать вид и просто вести переговоры. И поменять полностью все три подгруппы с точки зрения участников. В Минске какие-то вопросы могут оставаться. Понятно, что Захарченко не может ехать.
То есть минский формат в Минске останется, нормандский будет работать. Вот, например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин буквально несколько часов назад на брифинге сказал, что, возможно, в этом месяце, 16 февраля, состоится встреча в рамках нормандского формата в Мюнхене, так, во время Мюнхенской конференции по безопасности. То есть вы предлагаете еще третий формат на уровне неких спецпредставителей. Я правильно понимаю?
Ну, в целом, переговорную площадку я предлагаю перенести в Вену. В отношении Мюнхенской конференции 16 числа, скорее всего, Трамп не приедет туда, и поэтому полноценно нормандский формат, он будет, скорее всего, Макрон там будет, Меркель там будет, я точно знаю, потому что я постоянно участвую в Мюнхенской конференции по безопасности, будет Порошенко, естественно, Путина точно, скорее всего, не будет, его туда не пригласят, и поэтому он будет все равно неполноценный. На уровне министров иностранных дел они могут встречаться, но на уровне первых лиц, естественно, скорее всего, нет. Сейчас в России идет предвыборная кампания, и я думаю, что точно Путина, скорее всего, не пригласят. С другой стороны, он скажет, сейчас я не могу выезжать. Поэтому я не ожидаю, что будет полноценная встреча четырех первых руководителей стран. Тем более, что в Германии пока еще процесс идет коалиции очень сложно. Пока непонятно, кто будет дальше возглавлять Министерство иностранных дел. Поэтому мы видим, все равно это будет такая промежуточная встреча без стратегии.
На данный момент Зигмар Габриэль поедет, я так понимаю, от Министерства иностранных дел Германии. Давайте вернемся к идее о миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса. Вы говорили, что еще год назад это предлагали, и вот по результатам последней встречи Суркова с Волкером были, я бы сказал, противоположные данные. С одной стороны, и Климкин сегодня это подтвердил, что каких-то подвижек не было, но с другой стороны, в средствах массовой информации также появлялись данные, что Сурков назвал американские пропозиции, предложения относительно миротворческой миссии реализуемыми. Как вы полагаете, возможно ли какое-то движение в этом направлении, учитывая, что все-таки все зависит от позиции, наверное, Путина?
Да, мы понимаем о том, что все зависит от позиции Путина, но это не означает, что все остальные должны ожидать, когда Путин согласится. Это постоянный переговорный процесс, постоянно, естественно, соревнование, кто мудрее, кто сильнее, у кого больше аргументов, в том числе показывать России о том, что и для нее абсолютно бесперспективна дальнейшая такая ситуация, она ни к чему положительному не приводит. И вот я абсолютно уверен, что при подключение этот в прямом диалоге, скорее всего, не достигнут результата. Все равно нужно подключать и Францию, и Германию. Европа может ревностно относиться к тому, что договариваются без нее вот, на территории Европы. И не будет особо поддерживать, даже если, условно говоря, стороны между собой о чем-то договорятся. Очень важный процесс, который происходит. И мы видим о том, что сигналы, что, возможно, надежда о урегулировании самой конструкции, как это будет, скажем так, компромиссный вариант выглядеть по миротворческой силе, но мы знаем о том, что дьявол кроется в деталях. И могут быть такие детали, которые будут непреодолимыми. Как Россия может пользоваться этими деталями, мы прекрасно понимаем. И поэтому мы также слышим заявление о том, что, да, стороны договорились о том, что необходимо параллельно обеспечивать политическую часть. Но нам не сказали, когда будет безопасно, когда отведут военные силы. Нам говорят только миротворческая часть. Поэтому там очень сложная конструкция, и без постоянной переговорной группы я не верю в том, что можно достичь успеха. Нужно будет каждый день отбивать аргументы. Для этого нужно этим жить, нужно этим болеть и ставить четкую цель, что мы в этом году должны обеспечить и миротворческие силы, и временную международную администрацию. Тогда это уже понятная конкретная цель. Мы от президента не видим стратегии. И то, что мы приняли закон в парламенте, он нас не приближает, он нас отдаляет от решения проблемы.
Почему? Вот закон, кстати говоря, в прессе, так скажем, в социуме, в обществе имеет название, ну, обычно его называют закон о реинтеграции или деоккупации, на самом деле он называется об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Почему, на ваш взгляд, он нас отодвигает скорее от этого сценария «миротворческая миссия», наверное, не только с мандатом там милитарным, так, но и с мандатом для создания временной администрации переходного типа. Почему отдаляет, на мой взгляд?
Потому что это закон не о мире, потому что там не сказано, каким образом, когда мы действительно реинтегрируем и будем обеспечивать защиту 3 миллионов украинцев, которые там находятся. Там, наоборот, сказано о том, что мы отказываемся от этих граждан и говорим, Украина не желает вам помогать. С одной стороны, они не в состоянии, с другой стороны, она ничего, говорит, перекладывает это на Россию. Россия говорит, нет, я не сторона конфликта, я не оккупант, это не признанное. Крым, понятно, это аннексованная аннексия, и там наша территория, и там мы полностью отвечаем. А по Донбассу это украинцы. И тут идет, естественно, манипуляция. Де-факто там Россия, де-юре мы доказать не можем. А Украина говорит...
То есть не стоило в законе перекладывать ответственность полностью на оккупанта за оккупированные территории?
Конечно, нет. Но мы оккупантам еще 27 января 2015 года Россию постановлением уже тогда определили. Более того, тогда было обращение и в ООН, и в ПАРЕ, и в НАТО о том, что Россия агрессор, и что она захватила территорию. Ну что нам это дало за 3,5 года? Ничего нам не дало. И это сейчас попытка больше получить полномочия. Ну, сама цель закона.
Сергей Алексеевич, вот у нас законодательно получается, что АТО продолжалось уже, получается, почти 3,5 года. Вот как раз многие и критиковали, что когда, наконец, будет хотя бы в преамбуле с ссылкой на статью 51 статута ООН, но будет сказано, что у нас оборонная война, а не АТО.
Нет, там сказано эффективное, что Россия осуществляет эффективный контроль. Только термина международного такого не существует. Поэтому с точки зрения международного права это нам не дает никаких аргументов для того, чтобы мы отстаивали в юридической плоскости права граждан, которые там находятся, бизнеса, который там потерял, и государства. Поэтому это не дает. И у нас был круглый стол, я приглашал одного из лучших специалистов по рекомендации руководства ООН, директор Института права из Торонто, который объяснил, что на основании украинских законов мы не можем отстаивать юридически наши права. В отношении АТО или военного положения, ну, это тот, кто не понимает, как на сегодняшний день выстроена вертикаль управления нашими силовыми подразделениями. Она как была, президент, Министерство обороны, Генштаб и дальше все под ними, так и осталось. То есть ничего не поменялось. Мы военных задействовали в рамках тогда тех законов, которые мы временно изменили, с конца мая месяца. Уже когда нападали на аэропорт и нападали на воинскую часть Мариуполя, тогда уже военные включились и самолетами, вертолетами поддерживали. Поэтому это тот, кто не знает, сейчас манипулирует. И, к сожалению, суть этого закона – это закон не о мире. Важна цель какая. Цель – больше получить полномочий президенту. Все, больше никаких. Вот там с точки зрения самой философии этого закона, никаких других целей не заложено.
Заканчивается, к сожалению, наша программа, поэтому последний короткий вопрос. Те предложения, которые вы озвучивали относительно изменения формата, есть ли у вас выход на, ну, на наше Министерство иностранных дел прямой, где вы могли бы их озвучить и получить какую-то реакцию? Возможно ли такие изменения?
Первое, это было публично. Я делал публикацию и в «Зеркало недели». Более того, я раздал и иностранным посольствам. Более того, в декабре был круглый стол «Atlantic Council» по Донбассу, где был и Курт Волкер, где было очень много действующих политиков Вашингтона, и в том числе послов. И там была презентация как раз нашей концепции. Мы делали эту презентацию. Она понравилась тем, что это цельный план, которого в Украине нету. И они постоянно говорят, почему Украина не предлагает ничего? Понятно, что у нас только один сегодня человек принимает решение. Президент. И от него зависит. Мои предложения, они публичные. И при желании их можно было взять
спасибо
за основу,
Сергей Алексеевич,
и реализовывать.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Народный депутат Украины Сергей Тарута был в программе «Киев-Донбасс».